Валерий Большаков. Богатур. Читает Александр Музгунов. Часть первая. Русь святая. Глава первая, в которой Олег Сухов встречает рассвет пополудни. Лето 936 года по Рождеству Христову выдалось в меру жарким. Природа, словно балуя злаки и дерева, не скупилась на дожди, но и не задерживала тучи в небесах, открывая землю горячему свету. Пахари радовались скорым урожаям, вычищая громадные пифосы и представляя, чего и сколько они купят в городе, лишь только закончится страда. А сам Константинополь жил и горя не знал. Купцы торговали, набивая мошну потуже. Чиновники соскребали с пергаментов указы прошлых лет, дабы испачкать их новыми записями. Нищие попрошайничали, воины скучали, священники молились во здравие и за упокой. Громадный город-царь, отстроенный на краю Европы императором Константином, красовался, выставляя себя на показ, гордился своим величием, изнемогая от богатств, самим видом своим, роскошью немыслимой, внедряя в умы и сердца народов окрестных идею превосходства Ромейской империи. Константинополь — око и центр вселенной, Базилевс — глава всех городов земли. И сами ромеи — народ особый, отмеченный свыше. Все прочие — варвары, неименитые и несчитаемые, удел которых состоит в служении ромеям. Константинополь — второй Рим, и никому не сокрушить его, ибо град сей находится под надежной защитой провидения. Христианский Рим, преславный Константинополь, будет царить над миром вечно. Внимали ли этим истинам заезжие варвары, история умалчивает. Русы, франки, норманы, хазары, угры, болгары бродили по великолепной и пышной меси, девясь бесконечным колоннадам и статуям, золотым куполам церквей, неисчислимым толпам горожан, разодетых в парчу и бархат. Вот только не почтение возбуждалось в их душах, а зависть и ревность. Варвары не признавали законов, не ведали ни стратегии, ни тактики. Их действия были абсолютно непредсказуемы, но они крайне редко терпели поражение. К горю людскому алчность дикарей-европейцев или азиатов-кочевников подкреплялась глупостью христолюбивых царей, множащих беды, подрывающих устои, близящих грозное крушение государства. Величайший, святейший, августейший, единственно премудрейший Базилевс Роман I Локопин долго думал, как же ему умилостивить противников, да еще пуще порадовать сторонников, и придумал. Устроил гонение на евреев. Бедных иудеев хватали по всей стране, силою заставляя креститься. Массы беженцев покидали империю, уезжали, уплывали в хазарский каганат к своим единоверцам, а тамошний Иша Йосып бен Аарон, привечая гонимых, ответил гонителям массовыми казнями христиан. Тогда ромеи подкупили русского князя Хельгу, дабы тот воевал за них в степях таврических. Среди ночи воины князевы напали на Самкерц и захватили его из-за беспечности городоначальника Хашманая, подавшегося на охоту. Каганат тут же нанес ответный удар. Хазарский полководец Песах осадил Самкерц и разорил подряд три города ромейских — Феодосию, Сугдею и Алустон. Так из ничего, из сумасбродства неумного правителя, возжегся огонь войны. Магистр Олигарий, он же Олег Романович Сухов, акалит Средней Этерии, вышел на мессу, чувствуя, что настроение испорчено окончательно. Базилевс слал его в Киев, к великому князю Ингарю Старому, за подмогой. А оно ему надо? Олег вышагивал, хмурясь и раздраженно толкая прохожих. Те иной раз огрызались, но живо смолкали. Стоило им углядеть белый магистерский скоромангий с пурпурными нашивками на груди. Кому же охота связываться с вельможей такого ранга? Не все, правда, сникали от почтения. Гости города, те же амальфитанцы или венецианцы, не ведавшие здешнего подобострастия, сникать особо не спешили, а бронились, порой и за нож хватались. Один такой, чернявый, с кривыми ногами, обтянутыми штанами-чулками, гневно обернулся, заработав тычок в плечо. «Ты чем-то недоволен?» — холодно спросил его Олег, засовывая большие пальцы за пояс сингулум из красной кожи с золотой пряжкой. Он подставлялся под удар. Чернявый лишь оскалился, вооружаясь изящным стилетом. Сухов не стал дожидаться, когда лезвие попортит скоромангий, и вышиб у строптивца кинжал из руки. Ударил под дыхало. Чернявый согнулся, сипло втягивая воздух и роняя шапочку с длинным пером. Олег ухватил нечаянного супротивника за длинные патлы, приложил головой об колено, добавляя кулаком по затылку. Готов. Дерзостник рухнул на каменные плиты, истертые подошвами и пятками. А магистру полегчало. Согнав злость на потлатом, он малость успокоился, повеселел даже. Шаг его замедлился, придавая поступе величавость, подобающую царедворцу. «Да и что такого особенного произошло?» — подумал Олег. «Можно подумать, в прошедшие годы было легче. Постоянно его слали куда-то. И в Хазарию он хаживал, и в Херсон, и в Александрию, арабами переиначенную в Искандарию. В Болгарии бывал, в Венеции, в Хорватии, в Бургундии и Лотарингии, Моравии и Швабии. Да легче сказать, куда его не закидывала судьба и приказ императора. Может, ему просто лень отправляться в дальний путь? До Киева месяц пути, да столько же обратно. Хорошо, если удастся к осени вернуться». «Наверное, он, Сухов, просто повзрослел», — сделал вывод Олег. «Пропал прежний азарт, прежнее рвение, желание преуспеть. Он добился столь многого, что впору делиться с неудачниками». Щербина на каменной мостовой заставила его споткнуться и отпустить черта. Прохожие заулыбались, радуясь магистерской оплошке. «Уродцы!» — выцедил Сухов. «Если бы он еще и растянулся на камнях, восторг толпы предела не имел бы».
«Вода, вода!»
— послышался звонкий мальчишеский голос.
«Холодная вода из цистерны Аспара! Вкусная! Кому водички?»
Сухов узнал одноглазого Никитку Хромца, маленького коллегу-водоноса. Согнувшись под тяжестью двух бурдюков, перекинутых через худенькое плечо, Никитка побрякивал оловянными стаканчиками. «Ну-ка, налей мне», — остановился Олег.
«Мигом, господин».
Обрадованный водонос доверху наполнил стакан и поднес Сухову. Магистр выпил с удовольствием. Действительно, холодное. «Держи», — сказал он, вкладывая в протянутую ладонь серебряный мелиорисий.
«А у меня сдачи не будет», — протянул Хромец.
«Ай, не надо»,
— отмахнулся Олег и пошагал дальше, оставив за спиной осчастливленного Никиту. «Легко быть добреньким». Обычно Сухов следовал принципу «не спеши творить добро». «Не повинуйся порыву, подумай, не умножит ли содеянное благо твои горести. Легче жить недоброму, но иногда можно себе позволить благость». Ободрившись, Олег прибавил шагу, устремляясь к форуму Аркадиана, где располагался так называемый «Дом Василия», он же «Дом Варвара», дворец, в котором поселялись воины-наемники, принятые в Среднюю Этерию. В разные годы императора оберегали и варяги, и норманы. Под командованием Сухова служили и двухметроворостые северяне из хирда доблестного ярла Олафа, сына Харальда Змеиустова, и молчаливые, очень дружные йомс-викинги из Юмны, и варяжская дружина Либиара из Хинугарда. Но больше всех Олег любил ребятишек светлого князя Инегильда, боевой клык, ныне как раз и занимавших дом варвара. В одном строю с дружиной князя он повоевал немало, покоптился у одного костра, погреб в одной ладье, не раз спасал товарищей от смерти неминучей, а они бросались на помощь ему, своему околиту, некогда такому же варягу, молодому бойцу Дренгу по прозвищу Полутролль. Дружина Инегильда числом не поражала, едва ли большая сотня мечей набралась бы. Зато все были как на подбор, отличники боевой и политической подготовки. И были среди них лучшие из лучших. 13 витязей прекрасных. Знаменитая чертова дюжина боевого клыка. Когда-то и Олег Полутролль числился в ее рядах, чем весьма гордился. Чертова дюжина всегда была на передовой. Брали город приступом, а 13 добрых молодцев уже за стенами крепости. Побивают стражу у ворот и впускают своих внутрь. Сталкиваются лодьи с арабскими сафинами, зачиная морской бой. Чертова дюжина первая идет на абордаж. И к кому еще обратиться магистру и околиту за помощью? Кого брать с собой в чертов Киев? Понуждать чертовых славинов надрать задницы чертовым хазарам? Чертову дюжину, разумеется. Князя Инегильда Олег приметил еще с улицы. Боевой клык стоял в одной рубахе на ступеньках у входа и озирал мессу. Вид у него был героический. Больше всего князь походил на завоевателя, только что поправшего знамя противника и занявшего его крепость.
«Приветствую, высокое начальство!»
— радостно протрубил Инегильд.
«Здорово, клык!»
«Проходь, дернем по маленькой. День-то какой! Грех не выпить!»
«Повод уж больно сомнительный», — улыбнулся Сухов, крепко пожимая громадную лапищу князя. «Я на минутку. Тут такое дело. Это самое. Мне срочно нужна чертова дюжина в полном составе».
«И я?»
«Кстати, да. Куда ж без тебя?»
«А то. И куда именно без меня? Ну, никак».
«В Киев, князь. Мою особу беречь будете».
«Ага. Куда и чего, ясно. А когда?»
«Сегодня. Это самое. Чем быстрее туда, тем скорее обратно».
«По рукам?»